Всем привет! Вы слушаете 95-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфину жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Дорогие друзья, большое спасибо всем, кто позвонил на наш волшебный телефон и оставил чудесные вопросы. У нас накопилось огромное количество вопросов. Я должен попросить прощения, наши выпуски сейчас выходят немножко реже, и нет у меня хорошего для этого оправдания, и нет мне прощения. Но все-таки, пожалуйста, простите меня, я очень надеюсь, что в следующем сезоне я смогу делать выпуски чаще. А пока что слушаем вот такой первый вопрос.
Здравствуйте, карманный ученый. Меня зовут Артем. Мне 9 лет. Мой вопрос. Почему, когда собака бегает, она высовывает язык? Спасибо. Жду ответа.
Ну, наступает лето, жара, и вы можете часто наблюдать вот такой интересный живой объект. Собаку, которая бежит с высунутым языком. Если кто-то из вас не наблюдал еще такой интересный живой объект, пожалуйста, немедленно приступите к наблюдениям. Пойдите на улицу. Если вы посидите достаточно долго, если вам повезет, через некоторое время точно пробежит собака с высунутым языком. В чем дело? Дело в том, что у собак и у многих других млекопитающих очень мало желез потовых на коже. Есть вообще много разных желез в коже у млекопитающих. Сальные железы, которые смазывают шерсть. И вот есть запаховые всякие железы, которые оставляют специальные запаховые метки и сообщения соплеменникам. И вот есть потовые железы, которые выводят воду и лишнюю соль. И вот на теле их крайне мало, а на языке есть слюнные железы, которые позволяют воде испаряться. Когда вода испаряется, то, с чего она испаряется, охлаждается. Вода как бы забирает лишнюю энергию при этом с собой. Вот если вы намажете кожу водой, она быстро станет холодной. По той же причине. Вода испаряется, и вы охлаждаетесь. У человека разбросано много потовых желез по телу. Человек – это необычное в этом смысле млекопитающее, но это потому, что у него очень редкая шерсть. И много потовых желез, он может так остывать. Это ему очень полезно, потому что человек – это крупное млекопитающее. А чем крупнее, тем больше риск перегрева. Все семейство псовых – это в основном и мелкие хищники – ну, такие как шакал, вот, писец, лисица. Они мелкие, живут в высоких широтах, им остывать особенно не нужно. Нужно греться, а люди и другие крупные обезьяны происходят из тропиков. В общем, одним словом, язык – это спасение для собаки от солнечного удара. А теперь подошло время нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Сейчас я назову 4 факта, один из которых будет полной чушью. Какой из фактов полная чушь? Вы узнаете только в течение передачи, если будете внимательно слушать наши разговоры. Ну, отгадку я скажу в самом конце передачи. Факт первый. Белка-летяга, которая может пролетать несколько десятков, а то и сотен метров, в действительности только наполовину млекопитающая, а наполовину птица. Белки-летяги откладывают яйца в пустых дуплах, и у них нет зубов, как и у птиц. Факт второй. Банановая пальма – это не дерево, а в действительности это трава. Факт третий. Крупный крокодил съедает 2 зебры в год, и этого ему хватает. Факт четвертый. У человека в действительности есть 3-й глаз, просто он спрятан глубоко в мозге, и он не видит света, зато отвечает за смену дня и ночи. И иногда он сходит с ума, если вы переезжаете в какую-нибудь далекую страну, где другое время. Итак, какой же из 4 фактов был полной чушью? Отгадка в конце передачи.
Здравствуйте, Илья. Меня зовут Елизавета, мне скоро будет 40 лет. Но я до сих пор не знаю, почему раки краснеют, когда их варят, и креветки. Что происходит с колером, который находится в их шкурке?
Прекрасный вопрос. Почему раки и креветки краснеют, когда их варят? Что случается с их колером? Ну, значит, с цветом. Отличный вопрос. Сейчас я позвоню Лизе и обсужу с ней, почему так получается. Оказывается, раки и креветки устроены совершенно как осенние листья. Алло, это Елизавета?
Да, здравствуйте, Илья. Очень приятно вас слышать.
Взаимно. Очень приятно. Это карманный ученый. Вы чудесный вопрос задали. Почему раки и креветки краснеют? Надо сказать, что они краснеют, и они вот такие красные, по той же причине,
почему красные осенние листья, и почему красные фламинго и мясо лосося, и почему красная морковка.
Получается, что осенние листья краснеют, потому что из них, это я из ваших передач, честно говоря, помню, из них исчезает к осени хлорофилл.
И мы видим другой пигмент, который скрыт хлорофиллом. Пигмент, который у них есть внутри. Давайте как раз начнем с осенних листьев, а потом вернемся к креветкам и ракам. Действительно, во многих растениях есть разные пигменты. И вот красные пигменты впервые были открыты в морковке, и поэтому этот класс пигментов называется каротиноиды. Может быть, вы помните, что по-английски морковка – это carrot.
Carrot, да.
Да. И поэтому эти пигменты прозвали каротиноиды, красные пигменты. И они есть не только в листьях. Например, они есть в водорослях, в микроскопических водорослях, которые плавают в воде. И раки, и креветки поедают эти водоросли в большом количестве. И набирают много этого красного пигмента. Они делаются красными, как морковка. Они просто не знают этого про себя, плавают себе в воде. Они не знают, что на самом деле они красные, потому что этот пигмент замаскирован хитином, веществом, из которого сделаны их покровы.
На скелетах.
Да, да. Но когда мы их варим, хитин начинает разрушаться, они делаются более мягкими. И вместе с тем мы начинаем видеть вот этот чудесный красный пигмент, который скрыт.
Угу.
Лосось питается микроскопическими ракообразными, он отцеживает планктон или может съесть каких-то креветок или крилля. И набирает всю жизнь в своих тканях этот пигмент. И он там ничем не замаскирован. Поэтому, когда мы разрезаем лосося, мы хорошо видим этот розовый цвет. Фламинго. Молодые маленькие фламинго в зоопарке всегда можно видеть. В московском зоопарке чудесная группа фламинго. И можно видеть разных фламинго. Помоложе они еще не такие промаринованные этим красным цветом. Они тоже ведь щелкают своим клювом в воде, отцеживают ракообразных, отцеживают микроскопических рачков. И вот молоденькие, они в своей жизни еще мало съели этих рачков, поэтому они сначала серые, потом розоватые. А взрослые, они имеют очень насыщенный, красивый, яркий цвет. И можно сказать про фламинго, что чем он розовее, значит, тем он старше. Чем краснее, тем он старше.
Старше, тем интенсивнее окраска.
Да, он может сказать молодому фламинго, знаешь что, я этих креветок побольше твоего в жизни съел. Вот видишь, какой я красный. Как-то так. Вопрос, может ли покраснеть человек? Вообще-то может, но не от водорослей, он столько водорослей не съест, а он может покраснеть, если будет пить очень много морковного сока. У меня в детстве была подруга, которую каждый день поили морковным соком, да, и она пожелтела. Вот такой желтоватый цвет кожи.
Желтеет. Я видела такого ребенка новорожденного, мама которого во время беременности пила по совету врачей очень много морковного сока. Она, по-видимому, перестаралась.
Скорее всего, дело не в этом. Вряд ли эти пигменты идут через плаценту. Но что точно можно сказать, это что новорожденные дети часто имеют желтушный такой цвет кожи, и это по другой причине. Это связано с тем, как у них в первые дни работает печень и ферменты с ней связанные. Но это желтый цвет, другой цвет, чем в морковке, чем в водорослях, чем в креветках, фламинго и лосося, и осенних листьях. Вот сегодня мы обсуждали каротиноиды, пигменты, которые делают красными столько красивых и вкусных вещей в природе.
Спасибо большое, Илья. Я очень вам благодарна.
А я вам. Спасибо. Всего доброго.
Спасибо. Всего доброго.
До свидания.
Некрасов, мне 7 лет. Я хочу спросить, почему янки ставят себе над глазами красную точку? До свидания.
Красная точка над глазами, между глаз, на лбу. Не только у индианок. И в Непале, в Лаосе, вообще в Юго-Восточной Азии, в Пакистане действительно есть такая традиция. Бинди называется эта красная точка. И такой древний символ. И у народов, которые используют этот символ, он обозначает третий глаз. Как если бы у человека был третий глаз, и это символ мудрости и концентрации. У вас нет третьего глаза на лбу, но вы можете попробовать закрыть глаза и мысленно сосредоточиться в точке, которая находится между глазами. И попробовать дышать медленно и глубоко. И тогда вы достигнете очень высокой концентрации и сможете отвлечься от тревожных мыслей. Такой интересный знак. Кроме того, многие отмечают, что такая точка подчеркивает красоту. И, может быть, поэтому именно женщины любят ее носить как украшение. Они теперь бывают наклеивающиеся. Посмотрите, на сайте будет картинка, как это выглядит.
Здравствуй, карманный ученый. Меня зовут Рита, мне 9 лет. Я живу в Пензе. Я хотела бы задать такой вопрос. Вот мы с подружкой на мой день рождения играли в такую игру. Пишешь на бумажке название любого зверя и клеишь другому игроку на лоб. И даешь несколько подсказок. Она мне дала, что это должен был быть полузверь, полуптица. Я сказала, что таких не бывает. Тогда я сняла бумажку у себя со лба и увидела, что на ней написано «белка-летяга». И мы с ней поспорили. Я говорила, что это просто зверь, но с перепонками. А она сказала, что это полузверь, полуптица. Пожалуйста, скажите мне, кто это все-таки. Мой брат тоже хотел задать вопрос. Он хотел спросить, почему бананы растут на дереве, а не на кусте или на траве, или их не делают на заводах, как колбасы. Спасибо.
Итак, два вопроса из города Пенза. От Риты, от ее брата. Что животное такое белка-летяга, которая вроде бы млекопитающая, но при этом умеет летать? А другой вопрос про бананы. Почему они растут на дереве, а не на кусте, не на траве, не делают на заводе? Но вообще они растут не на дереве. Банановая пальма – это не дерево. Сейчас обсудим, что же такое банановая пальма. Ну и в действительности интересно, почему всякую чудесную еду нельзя просто делать на заводе. Из каких-то ингредиентов. Почему мы обязательно ждем милости от природы? Сейчас обсудим.
Алло.
Алло, здравствуйте. Будьте добры, можно попросить Риту? Это говорит карманный ученый.
Ах, я поняла сейчас. Алло.
Алло, Рита?
Да.
Привет, это карманный ученый.
Привет.
Как дела?
Нормально.
Рит, а позови, пожалуйста, своего брата для начала, и мы с ним поговорим про бананы.
Ладно. Сейчас дам.
Алло, Сева?
Да.
Привет, это карманный ученый.
Да.
Ты звонил и спрашивал, почему бананы растут, как ты сказал, на дереве, и почему их не делают на заводе?
Да.
И тут вот что самое интересное, самое потрясающее. Дело в том, что бананы не растут на дереве. Вот эта огромная банановая пальма, фотографию которой ты, может быть, видел, а если не видел, то посмотри у нас на сайте, эта огромная пальма на самом деле трава. Самая большая трава на свете, наверное. Почему мы называем ее травой? Потому что у нее нету древесины. Из нее нельзя было бы сделать табуретку. Там нет ствола. Она состоит из оснований листьев этого самого банана. И самое интересное, что она живет только один год. Она вырастает, бананы снимаем как урожай, как мы срезаем колосья пшеницы. Тоже ведь трава. И потом ее можно и нужно срезать. А от корневища пойдут новые листья. И новый побег на следующий год. Можно будет делать новые бананы. Представляешь?
Ну да.
И вот на заводе мы такую пальму сделать не можем. Ее может вырастить только солнечный свет, почва, вода и воздух и семечко от банана. Кстати, тут я немножко наврал, потому что у бананов нет семечек. Ты знаешь это?
Знаю.
Если ты их ешь, расчищаешь кожуру, ешь банан, никаких семечек там нету. Это что-то вроде кишмиша, знаешь, кишмиш, виноград без семечек.
Нет, не знаю.
Ну, виноград без косточек ты ел когда-нибудь? Сладкий такой, мелкий.
Виноград без косточек я не ел.
Это виноград, который специально вывели люди, такой сорт, у которого нету косточек. Так и у банана нету косточек. И он не может сам по себе размножаться, только если мы срубим кусок и укореним. Вот, а семечек у него не получается. Вот что тут интересно. И ничего похожего мы не умеем, и вряд ли когда-нибудь научимся делать на заводе. Потому что мы не можем повторить то, что делает природа. Это очень непросто. Мы хотели бы, вот, может быть, мясо делать на заводе. Представляешь, не убивать коров, а чтобы на заводе в таких больших банках размножались их клетки, клетки их мышц, и получалось бы такое мясо в банках сразу. Вот было бы интересно.
Ну да. Интересно.
Ну хорошо, звони нам еще. Дай нам Риту, пожалуйста.
Рит, ладно. Алло.
Рит, вот мы поговорили с Севой про бананы, а с тобой я хотел поговорить про твой чудесный вопрос про белку-летягу. Ну, конечно, ты была права. Белка-летяга – это зверь, и никакая не птица. У нее нет перьев, она не откладывает яйца, у нее нет клюва, зато есть во рту зубы, а у птиц нету. У нее есть пальцы на руках и когти, а у птиц нету. Она умеет писать, а птицы не писают.
Ну да.
И еще огромное количество других таких же отличий. Но твоей подруге бросилось в глаза, что она летает. Вот поэтому она решила, что она полузверь, полуптица.
Наверное.
Ну, вообще, зверя с птицей нельзя было бы скрестить, у них не получилось бы детей. Даже у разных видов не бывает детей между собой. Тем более у разных классов. Птицы и звери — это разные классы. Но главное, что летают далеко не только птицы. Во-первых, четверть всех видов зверей, вот зверей 4000 видов, и четверть из них 1000 видов летают, и ты их знаешь, они летают по ночам и ловят насекомых.
Угу.
Кто это такие?
Это...
Кто летает по ночам?
Которые летают по ночам и ловят насекомых. Ну, типа летучих мышей.
Да, 1000 видов летучих мышей. Это четверть всех видов млекопитающих. Потом, очень многие умеют летать на небольшие расстояния, как и белки-летяги, при помощи планирования. Они планируют.
Угу.
Если белка-летяга будет махать руками, ей это не поможет. Она только потеряет высоту. Ее задача — расправить перепонку и держать ее крепко-крепко. Вот такое планирование, как бумажный самолетик, он тоже не машет крыльями, и двигателя у него нету. Доступно многим животным. Есть ящерицы, которые раздувают ребра, и там натянута перепонка. Я могу такую тебе показать фотографию или видео на сайте.
Mm-hmm.
Есть змеи, которые делаются плоскими, и тоже хорошо планируют на какое-то расстояние.
Mm-hmm.
И вот белки-летяги тоже планируют. Причем я тебе скажу, многие птицы по многу планируют. Например, кондоры. Они очень много планируют, они мало машут крыльями, они слишком велики для того, чтобы махать крыльями.
Mm.
Так что вся штука не в том, кто как летает, а в том, у кого что внутри. В этом смысле ты, конечно, права, летяги — это звери.
Mm-hmm.
Ну, ты, наверное, уже сама это сказала своей подруге.
Ну да, я еще выпуск дам послушать, на всякий случай.
О, да, и послушать наш выпуск. Но ты смогла ее убедить? Она тебе поверила?
Я не знаю, она не сказала.
Хорошо, передавай ей привет.
Ладно.
Звони нам еще. Пока.
Пока.
Здравствуйте, карманные ученые. Меня зовут Женя, мне 9 лет. Я живу в Москве. У меня такой вопрос. Сколько килограмм мяса съедает крокодил в день? Спасибо, до свидания.
Не знаю, почему Жене потребовалось узнать в точности, сколько мяса съедает крокодил в день, не собирается ли он дома завести крокодила. Ну, вообще, крокодилы, как и другие рептилии, едят довольно редко. И тут надо говорить скорее не в день, а в неделю или в месяц, или даже в год. Ну, не крупные крокодилы, которые, например, охотятся на рыбу, они каждый день могут охотиться. Ну, или, может быть, несколько раз в неделю. Но крупные крокодилы большую часть времени валяются как бревно. Они тратят крайне мало энергии. Им не нужно тратить энергию на поддержание, ну, например, тепла в теле. Во-первых, там и так тепло. Во-вторых, у них нет специальной печки, которая поддерживает тепло. Такая печка есть только у птиц и у зверей, у млекопитающих. Вот. И самым крупным крокодилам хватает 2 зебр в год. Вот столько в Африке, например, нильский крокодил съедает, ему хватает. Представляете себе? Очень скромные потребности. Съест зебру и потом несколько месяцев лежит и переваривает.
Здравствуйте, карманный ученый. Меня зовут Брагин Хитя. Мой вопрос: что появилось быстрее, яйцо или курица? И почему кошки не тянут сильнее? Пока.
Отличные 2 вопроса. Почему кошки не едят растения? И что раньше было, курица или яйцо? Ну вот оба вопроса имеют отношение к тому, о чем мы говорили чуть раньше. Кошки – это, во-первых, млекопитающие, и, во-вторых, хищники. Им нужно много энергии, как любым млекопитающим, потому что у них постоянно работает печка, которая поддерживает тепло в их организме. Многие млекопитающие умеют есть растения, но для этого нужно специальное приспособление. Дело в том, что растения, ну, это вот мы, когда едим какой-нибудь фрукт, нам кажется, что он в основном состоит из сладкого сока, или когда мы едим какую-нибудь картошку или макароны, что она состоит там из крахмала. Но в действительности в растительной пище, вот, которую легко собрать в природе, ну, например, траву, в ней в основном опилки, в основном такие очень жесткие, плохо усваиваемые углеводы, которые организм вот хищника вообще, да и не только хищника, любого млекопитающего, сам по себе организм не умеет их усваивать. И нужно иметь специальных друзей, бактерий, которые живут в кишечнике. И в нашем кишечнике больше бактерий, чем наших собственных клеток всего организма. Это только кажется, что на 2 ногах вот ходит Петя, которому 7 лет, и который нам позвонил. На самом деле, это такая подставка на ножках, которая переносит огромные полчища бактерий, которые живут в кишечнике и помогают переваривать вам, если вы съедите капусту или геркулес. большая часть этой еды достанется вашим бактериям в кишечнике, которые потом поделятся с вами тем, что они смогли расщепить. Или вы съедите какое-то количество самих этих бактерий. Такой у вас огород огромный живет в кишечнике, и вы живете с доходов этого огорода. У кошек такого огорода нет, как и у других хищников. Поэтому они едят только то, что они могут хорошо усвоить, это мясо. И могут пощипать немножко травки, но как следует она не усвоится. И в отличие от крокодила, которому хватает 2 зебр в год, львам, например, тоже у кошки, им нужно по 1 зебре в неделю хорошо бы. Может быть, на нескольких львов поделить. Потому что у них вот эта печка работает в организме, которая делает тепло, и очень высокий уровень обмена веществ, они постоянно бегают и прыгают, они валяются, как крокодил, бревном. Другой вопрос, что появилось раньше, курица или яйцо, очень волновал еще древних, например, Аристотеля. Он говорил, хорошо, допустим, яйцо, и из него появилась первая курица, но тогда откуда появилось это первое яйцо? Хорошо, из курицы, откуда тогда взялась эта курица? Ведь из яйца же. Ему казалось, что эта задача бесконечно сложная, потому что он ничего не знал об эволюции. Для нас эта задача проста, потому что мы знаем, что птицы – это потомки динозавров. И мы знаем, что и динозавры, и другие рептилии откладывают яйца, вот как крокодил. И понятно, что раньше появились яйца. И в череде, бесконечной череде поколений динозавры постепенно превращались в птиц. И в итоге появились куриные яйца, из которых стали появляться курицы. Где точно проходит граница между курицей и ее предком – сказать невозможно, потому что это изменение постепенно. И в такой ситуации нет твердой границы.
Здравствуйте, меня зовут Ира. Мне 13 лет. У меня есть такой вопрос. Вот яйца птичьи. Птицы же высиживают, и там есть зародыш, птенец. Он питается желтком. То есть я слышала, что вот желток – это как-то питательные вещества. Плавает в белке. А тут у меня случилось недавно такое событие. У меня попугай снес яйцо. Причем попугай это все делал без мальчика. Яйцо, но без мальчика. И я хотела спросить, как такое получается. Потому что получилось как будто яйцо, как куриное, которое продается в магазине. Которое без зародыша, только белок и желток. И я хотела спросить, как это все образуется без мальчиков, без зародышей. Когда птица решает, что ей нужно снести яйцо. Спасибо. До свидания.
Еще один вопрос про яйца. Итак, Ира спрашивает, как так получается, что ее попугай снес яйцо, то есть стало ясно, что это самка, а при этом никакого самца в клетке нет. Как это возможно? Очень просто. И на заводе курицы непрерывно несут эти неоплодотворенные яйца. Из них никогда не получится ни цыпленок, ни попугайчонок, потому что у них не было отца, и это яйцо просто является частью организма матери. Для того, чтобы появилось следующее поколение, должны слиться воедино клетки двух организмов, отцовского и материнского. И в этом случае это не происходит. Это такие диетические яйца. Попугаям от этого ни холодно и ни жарко. Но если Ира заведет самца, то тогда будут попугайчики. Это довольно интересно.
Здравствуйте, карманные ученые. Меня зовут Мария Урюпина. Мне 10 лет. Спасибо, что ответили на мои прошлые вопросы. Теперь у меня такой вопрос. Почему не болят, что если ее толкнуть, она не падает? До свидания.
И последний вопрос в этом году. Отличный вопрос. Почему не падает неваляшка? Вы видели эти игрушки. Если нет, я на всякий случай на сайте положу картинку. Вы посмотрите, как они выглядят. Неваляшки. Игрушка с таким округлым дном, которая, если ее покачнуть, то она отклоняется в сторону, а потом обратно выпрямляется и не падает. Как сильно ее не отклони. Но это очень легко себе представить. Дело в том, что у нее очень низко центр тяжести расположен. Представьте себе не такую игрушку, похожую на снеговика, а если мы сделаем ей рентген, если мы посмотрим, что у нее внутри. И представьте себе просто очень тяжелый какой-то, например, камень, и к нему приделана соломинка большой высоты. Вы можете потянуть эту соломинку в сторону, она, может быть, немножко изогнется, но камень она с места не сдвинет. Вы можете к этой соломинке приделать любое пугало, любое чучело, но если он будет легким, то это никак не будет влиять на ситуацию. Если у камня круглое дно, он может немножко кататься из стороны в сторону, но то, что у него наверху торчит большая соломинка высокая, это ни на что не влияет, потому что она очень легкая. У всей этой системы центр тяжести внизу. Знаете, что еще похоже на такую неваляшку? Это мотоцикл. Вы много раз видели, как мотоциклисты отклоняются далеко в сторону. когда проходит, например, поворот, а потом выравнивает свой мотоцикл. Им это не очень сложно, потому что самые тяжелые железки у мотоцикла далеко внизу, а мотоциклист сидит гораздо выше. Мотоциклист фактически сидит верхом на такой вот соломинке, а тяжелый камень как бы внизу, и он легко отклоняется и потом выпрямляется. А теперь подошло время разгадки для нашей постоянной рубрики «Полная чушь». В начале передачи я сказал 4 вещи, одна из которых была полная чушь. И сейчас узнаете, какая. Итак, вначале я сказал, что белка-летяга наполовину птица, и что она откладывает яйца, и во рту у нее нет зубов, и все это было полной чушью. Млекопитающие очень многие летают, например, летучие мыши летают, это вообще четверть всех видов млекопитающих. И, конечно же, белки-летяги не откладывают яйца, они рождают живых детенышей, как и почти все другие млекопитающие. Я сказал «почти», потому что есть утконосы и ехидны, которые откладывают яйца. Но это отдельный разговор. А так, белки-летяги, конечно, просто обычные млекопитающие. Потом я сказал, что банановая пальма – это трава, и вы уже поняли, что это так и есть. Это травянистое растение, и этот якобы ствол на самом деле образован крепкими чехлами в основании листьев, но их можно разобрать, и вообще раз в год весь этот ствол отмирает, так что действительно это трава. Потом я сказал, что крокодилу хватает 2 зебр в год, чтобы быть сытым, и это была правда. И потом я сказал, что 3-й глаз у нас есть, но он не на лбу. На лоб можно приклеивать разве что бинди, или, например, вот название разных зверей, как рассказала нам Рита из Пензы. Действительно, вообще-то у предков был 3-й глаз, и у многих древних рыб и древних земноводных мы находим такую дырку в темени. Посмотрите в палеонтологическом музее на экспозиции, вы можете найти таких существ. Но со временем он зарос, и светочувствительный элемент, который был в мозге у этих наших древних предков, погрузился вглубь мозга, и он называется сегодня эпифиз. И он отвечает за смену дня и ночи. Он выделяет молекулы, которые заставляют нас днем быть активными, а ночью спать. А у ночных животных наоборот. И если вы поедете куда-нибудь далеко, там в Таиланд, например, или в Америку, то вы первое время не будете знать, когда вам спать, потому что этот эпифиз не видит света и не видит темноты, потому что дырки-то в голове уже нету. И по-прежнему думает, что день и ночь в этой стране наступают тогда же, когда они наступали у вас там, где вы живете. А в действительности они наступают там в другое время, потому что там другие часовые пояса. Через некоторое время вы, правда, привыкнете. И эпифиз постепенно тоже привыкнет. Но, в общем, это что-то вроде остатков 3-го глаза. На этом 95-й выпуск передачи «Карманный ученый» подходит к концу. Читайте блоги издательства «Розовый жираф», читайте книжки издательства «Розовый жираф», следите за нашим сайтом. И до нового учебного года. Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».